Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Мария Алехина и Надежда Толоконникова намерены бороться за гуманизацию системы исполнения наказаний в России. Активисты Greenpeace, объединявшиеся в попытке захвата нефтедобывающей платформы «Приразломная», разъясняют россиянам цели своей акции. В Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Чтобы предотвратить гражданскую войну в Южном Судане, ООН вводит в эту африканскую страну тысячи миротворцев. Таковы главные темы дня вторника, 24 декабря, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня утром в Красноярске встретились освобожденные накануне из мест лишения свободы участницы группы «Пусть Рают» Надежда Толоконникова и Мария Алехина. Участницы «Пусть Рают» заявили о намерении заняться общественной деятельностью, в первую очередь защитой прав заключенных, на грубые нарушения которых во время своего тюремного срока не раз указывали. С подробностями из Красноярска корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
Под десятками объективов Надежда Толоконникова встретила свою соратницу Марию Алехину в Красноярском аэропорту. Интересно, что в день своего освобождения Надя говорила по телефону с Машей, и та не узнала ее по голосу. После небольшого интервью недалеко от взлетного поля для собравшихся журналистов девушки отправились в город, чтобы продолжить обсуждение нового проекта по созданию некоммерческой организации, которая будет заниматься правами заключенных на территории России. По словам Марии Алехиной, она получила большой опыт, находясь в заключении.
То, что я увидела в колонии, то есть положение, в котором находится женщина, меня крайне возмутило, затронуло. Мне хотелось бы вот существующий порядок вещей изменить. В первую очередь речь идет о каких-то гуманитарных вещах, связанных с ценностью человека. То есть то, что в нашей стране право, человек и закон – это те категории, которые находятся далеко не в приоритете. И мне хотелось бы заняться чем-то, что подвинуло бы эти вещи на несколько строчек вверх. Это очень важно. Я знаю массу случаев, когда женщинам требуется помощь, притом она требуется им незамедлительно. Есть ряд обязательств перед женщинами второй колонии. Это будет правозащитная деятельность, направленная на обеспечение большей прозрачности и открытости структуры СИН. Нас интересуют вопросы, связанные с производством в колониях, каким образом оно организовано, как производятся закупки, насколько прозрачно и законно это делается, сколько осужденные получают и в каких условиях они работают. На примерах нескольких людей, возможно, мы сможем показать общую картину происходящего в тюрьмах.
Надежда Толоконникова объявленную амнистию считает показухой. Сомневается она и в том, что все амнистированные выйдут в ближайшее время.
Это достаточно смешной жест. Я полагаю, что этот жест исключительно пиар-ход нынешней власти в преддверии Олимпиады. Но, к сожалению, этот пиар-ход не вылился в нечто действительно важное и нечто большее, чем бы он мог бы стать, но, к сожалению, не стал. Не освобождены от ответственности за те действия, которые они совершали, те люди, которым действительно это нужно. В частности, в первую очередь, это фигуранты уголовного дела, которые до сих пор сейчас находятся в заключении, которым грозят серьезные сроки. Вообще такая ситуация в России, мне кажется, это не только в уголовной исполнительной системе, не только у осужденных, и люди не очень сильно доверяют власти. И даже те люди, которые уже однозначно по закону попадают под амнистию, я разговаривала с этими женщинами, и они не верят в это. Они, когда я говорю им о том, что они попали под амнистию, они смотрят на меня с какой-то надеждой вместе с тем с укором, потому что я вселяю в них ту надежду, которую, скорее всего, не исполнится, потому что они привыкли, что ожидать от государства России можно очень мало, практически ничего.
Местные оппозиционеры никак не отреагировали на освобождение Нади и Маши. По мнению председателя регионального отделения партии «Народный альянс» Олега Безруких, все так или иначе следят за судьбой девушек, но участвовать в их поддержке не видят смысла и к планам на их дальнейшую деятельность относятся скептически.
Что касается меня, например, мы заняты исключительно партийными делами по «Народному альянсу» и такого рода каких-то публичных акций, ни с Москвой не согласовывали, ни сами не планировали. Мы просто следим за этим. А что должно быть? Какое-то народное вече или, может быть, какой-то сход граждан? Да я сомневаюсь, что это имеет смысл сейчас. Мне кажется, что нужно просто порадоваться тому, что девушки оказались на свободе, и посмеяться над тюремщиками, которые их выпустили за пару месяцев до окончания срока. Ну, это и делаем. Торопливо были сделаны их заявления о том, что они будут заниматься общественной деятельностью, потому что мне кажется, что они больше все-таки такие арт-хулиганки. Хотя какое-то разнообразие, мне кажется, что в нее давно пора внести.
Уже в четверг участницы группы Pussy Riot намерены покинуть Красноярск, чтобы в пятницу на большой пресс-конференции в Москве рассказать о своем новом проекте в сфере правозащиты «Зона права». Татьяна Лапрат для «Радио Свобода», Красноярск.
Среди прилетевших в Красноярск на встречу с участницами Pussy Riot журналистов фотокорреспондент интернет-портала Лента.ру Денис Синяков, один из обвинявшихся по так называемому делу о нападении активистов природоохранной организации Greenpeace на нефтедобывающую платформу «Приразломная». Как и остальные члены «Арктической тридцатки», Синяков провел в СИЗО больше двух месяцев, затем был выпущен на свободу, а на минувшей неделе амнистирован. Желание Алехина и Толоконниковой заняться правозащитной деятельностью Синякову кажется естественным. По его словам, любой человек, оказавшийся в российской тюрьме, задумывается о необходимости гуманизации системы исправительных учреждений.
Я приехал, чтобы сделать истории и встречи, как фотожурналист сюда приехал. И в том числе я хотел лично поздравить их. Мы давно знакомы, я в принципе хотел бы заниматься журналистскими расследованиями. Если у Pussy Riot будет на то какое-то желание, ну, в смысле Толоконникова и Алехина в их правозащитной деятельности, то мы можем сделать какую-то историю журналистскую топ, потому что и в том числе я в своем СИЗО видел довольно много людей, сидящих там ни за что. И видел правозащитников, которые бьются от системы, и им довольно сложно. Мне кажется, что можно им с точки зрения журналистики помочь. Возможно, снять историю про незаконно осужденных, вообще про работу следственных органов, в том числе в Мурманской области. Я когда сидел, я об этом думал. Потом думал, как Прикачева наверняка, вот правозащитница много знает, и я понимаю, что она как рыба об лёд бьется с этой системой, но при этом обладает большими знаниями. Мне хотелось бы пообщаться с ней, сделать выводы и, возможно, сделать совместно с кем-то.
Давайте вернемся к вашему тюремному опыту вот этому. Для вас было абсолютным шоком то, что вы пережили в СИЗО?
Для меня это просто хороший опыт, и в том числе, будучи журналистом, мне было важно там оказаться. И как иначе бы я там оказаться не мог. Я довольно много раз был в следственных изоляторах, но как на экскурсии, да, с делегациями. Я теперь посмотрел на эту систему изнутри. Сложно было в первое время, первую неделю, потом как-то наладилось. Но когда сняли респираторы, так вообще как-то задышалось легко. Стало понятно, что дело идет на убыль.
Вы сказали, что давно знакомы с Надеждой. Вас удивило их решение сейчас заняться вот этим видом правозащитной деятельности?
Я давно знаю Толоконникова. Но на самом деле меня не удивило, потому что, мне кажется, это желание любого человека сделать что-то полезное, увидев людей, которые они видели. Поэтому у меня такое желание возникло, и оно логично, что возникло и у них.
Эта система реформируема?
Довольно сложно сказать. Сейчас идет реформа УСИН, об этом говорят, но мне кажется, только внешние изменения происходят. Ну, условия содержания, возможно, чуть-чуть меняются, но в целом, как людей закрывают, мне кажется, в этом главная проблема, и это не реформируется при отсутствии независимой судебной системы.
У российского правосудия к вам никаких вопросов нет. Вы попали под амнистию, и все уже на этом, совсем все, да?
Ну, не совсем. Я вот буквально завтра поеду ознакомиться с постановлением о прекращении уголовного дела. И, надеюсь, на этом вопросы системы ко мне отпадут. Но у меня вопросы есть, но, к сожалению, я не могу теперь их задавать, потому что, согласившись на амнистию, я лишаюсь права быть реабилитированным в российских судах. Поэтому это решение об амнистии давалось мне очень сложно, и моему адвокату тоже.
Как вы решали эту дилемму?
Дилемма простая, потому что, с одной стороны, моя жена хочет видеть меня дома, с другой стороны, я хочу идти до конца, хотя я не верю в систему, у нас судебную систему, но главный аргумент в том, что следственные органы дали четко понять, что если кто-то откажется от амнистии, то уголовное дело в отношении этого человека будет продолжаться, это означает, что вещественные доказательства, включая корабль, останутся у них. Я не могу себе позволить идти против воли большинства, держа корабль только из-за одного себя. И более того, я хочу заниматься журналистикой, чем я и занимался. А в таком случае я буду год заниматься встречами со следственными органами и судом.
То есть судимости ведь у вас никакой нет, поскольку вы не осуждены судом. Но вот вы попали под амнистию. Что это означает юридически? Это понятно сейчас?
Мне примерно понятно. Как бы законодательно это ничего не означает. Судимости действительно нет, но я почти уверен, что это всплывет когда-нибудь. Вот, предположим, захочет мой сын быть госслужащим, не дай бог. Да? Но сразу вспомню, что папа привлекался к уголовной ответственности. Решение по нему не вынесено, да, но осадок остался. Вот захочу получить, скажем, британскую визу. Вполне вероятно, что они тоже откажут, вот, проверив наличие уголовного преследования. Поэтому это неприятный момент.
По вашим наблюдениям, ваши товарищи по несчастью, иностранцы, которые попали в российские СИЗО, в российские тюрьмы, как они все это перенесли? Они вообще понимают, что с ними происходит?
Ну, они все по-разному переносили, но встречался с ними в Петербурге, и у них нет никакой злобы, на самом деле, да, и они, большинство из них здраво к этому подходят, относятся к этому как к некому приключению, да, потому что они Россию посмотрели с важной стороны, не каждому иностранцу дано, вот, поэтому я не могу сказать, что для них это был тоже какой-то огромный шок, ну, может, для кого-то и был, но для большинства, в общем, нет.
А есть у них ощущение, что они легко отделались еще?
Конечно, нет, потому что каждый из них считает себя невиновным и, более того, заложником в России, поэтому они, в принципе, не должны были быть найдены виновными, и тем более находиться под стражей эти 2 месяца. И потом еще месяц в Петербурге, не имея возможности уезжать из страны. Поэтому я не думаю, что они считают, что легко отделать, потому что никогда Гринтов не наказывали так строго. Данный максимум заканчивал какими-то сутками ареста по административным делам.
Говорил журналист Денис Синяков. Активисты Greenpeace, находившиеся под следствием в России, начали получать постановление о прекращении уголовных дел. Директор по программам российского отделения организации Иван Блоков выразил надежду, что к концу недели все члены экипажа судна «Arctic Sunrise» получат надлежащие документы, а иностранцы – выездные визы. Пока активисты Greenpeace находятся в Петербурге, они провели неформальную встречу со всеми, кто следил за их судьбой, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Одним из первых заявлений о прекращении уголовного дела подал в Следственный комитет судовой радист Колин Рассел. Вот текст этого заявления. «Я считаю себя невиновным в предъявленном мне обвинении. Я не признаю своей вины ни в пиратстве, ни в хулиганстве. Я реализовал общепризнанное в мире право на мирный ненасильственный протест. Я защищаю экологические ценности и среду обитания всего человечества. Подобные цели нельзя признать преступными. В то же время я столкнулся с реалиями российской правоохранительной и судебной системы. При рассмотрении вопросов о мере пресечения российские суды, вопреки очевидным фактам, уже высказались о наличии обоснованных подозрений в совершении мною пиратства, а затем о наличии обоснованных подозрений в том, что я совершил хулиганство. Я не испытываю никаких иллюзий в том, какой приговор будет вынесен, если данное уголовное дело будет направлено в российский суд для рассмотрения по существу. Не имея никакой надежды на законное и справедливое рассмотрение данного уголовного дела российской системой правосудия, я вынужден заявить об отсутствии у меня возражений против прекращения уголовного преследования в отношении меня вследствие акта об амнистии. Оставляю за собой право добиваться справедливости и восстановления моих законных прав иными способами, в том числе и путем обращения в международные судебные инстанции». Конец цитаты. Видимо, сходные чувства владеют и остальными коллегами Колина Рассела, потому что все они приняли решение согласиться с амнистией, не добиваясь справедливого решения российского суда. К Рождеству моряки и экологи Greenpeace домой явно не успевают, так что пока еще есть время, они решили пообщаться со всеми, кому их судьба оказалась небезразлична. Большой зал арт-пространства «Четверть» в переулке Пирогова едва вместил всех желающих, говорит пресс-секретарь петербургского отделения Greenpeace. Пис Виолетта Рябко.
После того, как ребята вышли из тюрьмы, к ним было пристальное внимание журналистов, и мы очень им благодарны, что они освещали эту проблему и нас поддерживали. Но многие люди писали в наших социальных группах, что им очень бы интересно было узнать какие-то вопросы. И у организации очень много волонтеров, больше, чем сотрудников. Они очень хотели пообщаться, не у всех есть такая возможность напрямую приехать и разговаривать. И мы решили сделать вот неформальную встречу в каком-то таком неформальном месте, креативном пространстве, куда сможет прийти и молодежь, и какие-то блогеры, или просто люди пообщаться, узнать ответы на какие-то вопросы, которые у них могли появиться.
Людей, пришедших на встречу, интересовал самый широкий круг вопросов. От отношения членов арктической тридцатки к загрязнению среды во всем мире, к проблеме глобального потепления, до их собственных историй, например, о том, как они стали активистами Greenpeace. Говорит Дмитрий Литвинов, который работает в Greenpeace с 1989 года.
Поначалу я туда пришел как то, что называется директ-диалог. То есть я ходил от двери к двери по Америке и собирал фонды на организацию. В конце 80-х стало все больше и больше изучать информации о климатических изменениях. У меня в это время как раз родился сын.
И вот мне как-то ударило, что вот если я хочу, чтобы он жил в мире, который не очень страшную сторону отличается от того мира, в котором жил я, то нужно что-то менять, и это нужно делать мне лично. Гринпис мне еще импонировал, конечно, своими методами работы, а главным образом вот принципом мирного, ненасильственного гражданского сопротивления.
Не все, тем не менее, одобряют ненасильственные методы Гринпис, говорит сопредседатель экологических журналистов Петербурга Татьяна Артемова.
Я с глубокой симпатией отношусь к организации, к ее российскому отделению. Среди забавного это то, что когда-то они специально обратились в ФСБ, чтобы им выдали справку о том, что они не являются террористической организацией, и такую справку получили. Не знаю, теперь выдадут такую справку этой организации или нет. Но что касается конкретно вторжения на платформу, то я знаю очень многих людей, которые совершенно не разделяют это не как акцию, а как просто вот вмешательство в некую чужую жизнь. Но, вероятно, сейчас уместно говорить не о том, в какой степени они правы были, сколько о том, в какой степени были правы мы в дальнейшем, в течение 2 месяцев, когда держали их за решеткой. Но радостно то, что все на воле, и что среди их воспоминаний будут и те, что их очень многие люди поддерживали искренне, причем не обязательно потому, что это совпадало с их экологическими, так называемыми, идеалами, но просто потому, что у нас много замечательных людей, на мой взгляд.
Большинство активистов уедут домой, как только получат визы, а вот моряки экипажа судна «Arctic Sunrise» могут и остаться до того момента, когда они получат возможность покинуть Россию вместе со своим кораблем. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Михаил Калашников. Легенда и бренд. Об этом говорим с военными аналитиками Игорем Короченко, Александром Широкорадом, Владиславом Шурыгиным и историком Борисом Соколовым. Ждем ваших звонков с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте Свободы. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 24 декабря. В России проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета и Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. В центре московского заседания Высшего Евразийского экономического совета вопрос о расширении таможенного союза и присоединении к нему Армении. В начале сентября президент этой закавказской страны Серж Саргсян заявил, что Армения готова присоединиться к этой политико-экономической организации. О перспективах армянского участия в таможенном союзе я беседую с ереванским политическим экспертом, директором Института Кавказа Александром Искандерьяном.
Перед Арменией всегда стоит некая выбор, если угодно, да, некоторое подпространство, в котором оно существует. Это приоритетности две, которые есть у Армении. Первая приоритетность – это безопасность в той географической позиции, в которой Армения находится, учитывая Карабахский конфликт и отсутствие взаимоотношений нормальных с Турцией. И то, что с одной стороны у Армении Иран, с другой Грузия, понятным форматом ирано-американских взаимоотношений и грузино-российских. Оно вынуждает Армению обращать особое внимание на свою безопасность. В вопросе безопасности приходится сотрудничать с Россией. Нет другого источника, другого зонтика безопасности, кроме как Россия в этом регионе. Напомню, что Турция позиционирует себя союзником Азербайджана, а Турция является членом НАТО. Соответственно, военно-техническое сотрудничество с Россией – это императиво. Тогда, когда эта красная черта появляется, решение понятно. Безопасность – это приоритет. С другой стороны, это развитие, экономическое взаимодействие, менеджмент, демократия, все то, что способствует развитию общества и экономики. Понятно, что тут приоритет Европа, а не Россия. Да? Соответственно, Евросоюз – это первый экономический партнер Армении. Вот между этими двумя полюсами Армения находится, и официальный слоган армянской политики – это комплементаризм. То есть пытаться не разъединять, а объединять. Две возможности, конечно. И вот это как раз выбор в том, чтобы выбора не делать. Я думаю, кстати, в случае Украины так тоже. В случае Грузии было по-другому. Саакашвили сделал окончательный и бесповоротный выбор. И чем это кончилось, мы это видели очень четко. Вот Армения ведет себя другим образом. Она в меру возможности пытается эти интересы сочетать. где возможно, сочетая, где невозможно, пытаясь отложить на будущее, пытаясь взаимодействовать и с теми, и с этими. И это, ну, в общем, модус вивенди, такая фирменная марка.
Ну, вот это решение о присоединении к таможенному союзу президента Сержа Саргсяна, это вынужденное решение? Он был припёрт к стене или есть какие-то мудрые государственные соображения, которые им руководили независимо от давления Москвы?
Независимо от давления ничего не бывает, и решение, принятое в ситуации, когда припирают к стене, может быть мудрым. Это решение было следствием той позиции, которую занимает Россия или заняла Россия по поводу ассоциативного соглашения. У России была динамика. Ну, конечно же, 3,5 года армянское государство работало над документом, документ ассоциативного соглашения с Евросоюзом. Этот документ был готов, и Армения шла к подписанию, но, вне всякого сомнения, пытались согласовывать это взаимодействием с Россией в сфере безопасности. Изменилась ситуация. Эта игра была превращена в геополитическую борьбу, в основном, конечно, вокруг Украины. Армения, Грузия, Молдова – это все не так серьезно. И в рамках этого, ну, были сделаны предложения, от которых нельзя было отказаться. Это некое политическое решение. А дальше, как это будет развиваться? Что будет делаться дальше, что такое присоединиться к таможенному союзу, какого рода изъятия будут делаться, насколько будет продолжаться работа с Европой и так далее. Это все даже не будет происходить, а происходит. Подписано соглашение по реадмиссии и обличению визового режима с Евросоюзом. Сержа Саргсян был в Вильнюсе. Переговоры с Европой по поводу реформ в Армении продолжаются и так далее. В рамках возможного эти вещи будут продолжаться.
Решение армянского руководства присоединиться к таможенному союзу вызвало разочарование в части населения республики. Молодежь выходила, пожалуй, с первыми, наверное, да, массовыми такими демонстрациями, назовем их антипутинскими, не будем называть их антирусскими. Насколько велико раздражение в стране, связанное с таким решением официального Еревана?
То, что называется в науке, да, социальный центр Еревана, политически активное молодое население, которое вообще участвует в разного рода гражданских акциях и проявляет недовольство очень многими вещами, которые в Армении происходят. Да. И эти люди, они, конечно же, более, скажем так, европейски ориентированы, чем Россия ориентирована. Подросло уже поколение, для которых Россия не является частью их личной истории, личной биографии. Это люди, которые ориентированы на европейский мир, вообще на западный мир, хотят развития своей страны в рамках того типа развития, который есть на Западе и так далее. Они выходят на улицу, но это несколько тысяч человек. Каким образом настроено все население Армении, я на самом деле по размерности этих митингов, по концентрированности людей, которые в них участвуют, почти всех их я знаю, чуть ли не лично, да, я думаю, что большая часть населения Армении не очень четко понимает, что происходит. Вот этой дихотомии таможенный союз, ассоциативное соглашение и что означает каждая из этих вещей, по-моему, плохо понимает даже не только население, но и те люди, которые протестуют. И это стандартная ситуация. Там, скажем, в Украине много сотен тысяч людей собираются, потому что там есть раскол внутри страны между Западом и Востоком. А в Армении этого нет. Это некое недовольство, действительно существующее, действительно довольно выпуклое, но что оно на самом деле чрезвычайно большое в социальном смысле, нет, я бы не сказал.
У вас, как у политолога, мудрого, следящего давно за процессами политического развития вашей страны, нет опасения, что Армения возвращается непоправимо, потихоньку, прижатая к стене, тем не менее возвращается в орбиту российского влияния, и вот эта путинская концепция постепенного возвращения в новом виде советского пространства, советского единства, она с участием Армении потихоньку реализовывается?
Это невозможно. Это не вопрос намерений или ненамерений какого-то конкретного человека. То, что происходит, никоим образом, никаким восстановлением советского пространства не является, ибо советское пространство и схема безопасности или газовый экспорт – это разные вещи. И то, что происходит, это достаточно сложная, многоплановая, многопластовая картина, которая существует с самого начала существования Республики Армения, которая существовала во время правительства Петросяна, правительства Роберта Кучеряна, правительства Сержа Сарксяна. Если в дальнейшем в Армении будут не сумасшедшие президенты, то она будет продолжаться и дальше. Не учитывать находящуюся рядом 140-миллионную страну, члена Совета Безопасности ООН, ядерную державу, бывшую метрополию, страну, у которой миллион нитей для того, чтобы оказывать влияние на пространство вокруг себя, не учитывать ее интересы, пытаться их игнорировать и делать вид, что ты находишься не на Кавказе, а, я не знаю, в Патагонии, это вредно очень для здоровья. И любое армянское правительство, оно будет учитывать интересы России, оно будет учитывать интересы Ирана, Соединенных Штатов, Европы и так далее. Повторюсь, практическая политика, она несколько сложнее, чем вот эти фейсбучные конструкции о том, что мы восстанавливаем Советский Союз. Восстановить Советский Союз невозможно.
О внешней политике Армении рассказывал ереванский политический эксперт Александр Искандарьян. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 24 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Организация Объединенных Наций вводит в африканскую страну тысячи миротворцев. Новый гражданин России, французский актер Жерар Депардье, всего 3 раза за год побывал на месте своей регистрации. Грузинская печать обсуждает уголовные дела против близкого сотрудника Михаила Саакашвили, бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулавы. Об этих темах я вам расскажу и программу продолжу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника 24 декабря по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский обратился в представительство Швейцарии за визой в эту страну. Освобожден из-под стражи обвиняемый ранее по болотному делу Дмитрий Рукавишников. Активистам «Гринпис», находившимся под следствием в России, начали выдавать постановление о прекращении уголовных дел. Россия купила первый транш украинских облигаций на 3 миллиарда долларов. В Женеве группа проживающих в Швейцарии узбекских диссидентов заняла дом старшей дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Таковы были главные новости уходящего дня вторника 24 декабря по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Совет Безопасности увеличить как минимум вдвое контингент международных миротворцев в Южном Судане, где вторую неделю продолжаются ожесточенные столкновения на этнической почве между разными армейскими подразделениями. Число жертв, по некоторым оценкам, уже превышает 1000 человек, причем в основном речь идет о страданиях мирного населения, женщин и детей. У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Южный Судан, ставший самым молодым независимым государством мира летом 2011 года, сегодня превращается в еще одну обширную территорию на карте Африки, где отсутствует стабильная централизованная власть, а жители вынуждены спасаться бегством в лесах, в соседних странах и в дипломатических представительствах и миссиях международных организаций от вооруженных группировок, сформированных на племенной основе. Все стороны конфликта устраивают массовые убийства и этнические чистки и занимаются грабежом, параллельно пытаясь вытеснить друг друга из богатых нефтью областей страны. Основное противостояние в Южном Судане развернулось между президентом Сальваторе Кеиром и его личной гвардией, в которой служат представители его родного народа Динка, и отрядами его политического соперника и бывшего вице-президента Риека Мачера, выходца из самого большого племенного союза Нуэр. Мачер был уволен Кеиром в прошлом июле после заявления о намерении баллотироваться на выборах главы государства, намеченных на 2015 год. Тогда же президент распустил правительство, на что, согласно Конституции, имел право. Несколько дней назад, как заявил президент Киир, отряды Мачера попытались организовать государственный переворот, но были отброшены от резиденции правительства, Министерства обороны и других государственных объектов в столице Южного Судана, Джубе. Вот что, в частности, рассказал сам Сальваторе Киир на экстренной пресс-конференции 15 декабря.
Неизвестная вооруженная группа лиц, одетых в гражданскую одежду, попыталась напасть на здание правительства, но была рассеяна охраной и бежала. Затем началась атака на казармы гвардии в районе, где расположен университет Джубы. Его совершили солдаты, лояльные бывшему вице-президенту Риеку Мачару Тени. Тем не менее, я хочу проинформировать вас, мои дорогие сограждане, что ваше правительство удерживает ситуацию в столице под контролем. Я не собираюсь терпеть подобные преступления, ставящие под угрозу существование нашего молодого государства. С целью предотвратить повторение попытки переворота, я объявляю о введении в Джубе комендантского часа.
Риек Мачар, в свою очередь, обвинил Киира в провокации, в частности в том, что по его приказу солдаты Динка из президентской гвардии попытались разоружить боевые части, состоящие из уроженцев других племен и народов, чтобы затем начать в стране геноцид. 10 сторонников Мачара, в том числе ряд министров бывшего правительства и вдова первого президента страны и лидера борьбы за независимость Джона Гаранга, были арестованы, после чего за несколько дней боевые действия перекинулись в другие города и в сельскую местность. Одни военачальники встали на сторону президента Киира, другие на сторону Мачара, а часть их вообще вышла из-под любого контроля и начала свою личную войну за власть. Вооруженные силы страны, насчитывающие около 220 тысяч человек, были созданы на основе бывшей партизанской группировки «Народная армия освобождения Судана», много лет сражавшейся за независимость юга, населенного негроидными, преимущественно христианскими племенами, от центрального правительства в Хартуме, то есть против арабов-мусульман. После победы в гражданской войне и обретения Южным Суданом независимости, его армия осталась разделенной на этнические дивизии численностью около 10-15 тысяч человек, которые, избавившись от общего врага с севера, сразу же вступили в противоборство друг с другом. Власти Южного Судана, контролирующие столицу Джубу, признают, что повстанцы из племенного союза Нуэр после ожесточенных боев с частями армии, сохраняющими верность Сальваторе Кииру, взяли под контроль самый богатый нефтью штат страны Эль-Вахта и самый большой штат Джунгали, говорит один из генералов, верных президенту Кииру.
Мы продолжаем уничтожать мятежников, совершающих преступления и против государства, и против мирных жителей. Сегодня мы возьмем город Бор и восстановим в этой провинции законность и порядок. Армия Южного Судана всегда будет защищать своих граждан.
Однако пока добиться успеха войскам Киира не удается. Командир одной из его дивизий, посланных для подавления мятежа, Джон Коанг, перешел на сторону Мачера и был тут же назначенным губернатором штата Эль-Вахда. При этом, как ни удивительно, добыча нефти и ее транспортировка покупателям за рубежом в районах боевых действий не прерываются. Как сообщил представитель ООН в Южном Судане Джо Контрерас, в Боре на территории миссии ООН укрываются сейчас не менее 17 тысяч человек. Всего же, по его словам, в убежище срочно нуждаются около 50 тысяч человек, опасающихся этнических чисток. Бои идут в 25 километрах от столицы Джубы. В других городах слышны постоянные выстрелы, в том числе из тяжелого оружия, а улицы завалены мертвыми телами. Вот что рассказывает одна из жительниц штата Джунгали.
Когда солдаты просто мужчины Нуэк пришли в нашу деревню, они сразу застрелили нескольких человек. Видимо, их почему-то выделили из остальной массы, а потом пошли грабить дома. Те, кто сопротивлялся, избивали. Хорошо, что также не убили. Двух моих подруг изнасиловали. Если бы я могла решать, я бы прогнала всех и навсегда, и солдат Динка, и солдат Нуэр. Мы бы хорошо жили сами. Мы очень устали.
В Южном Судане размещены силы ООН, примерно 6700 миротворцев, но по большей части почти невооруженных, и 670 полицейских. Однако пока они не в состоянии справиться с ситуацией, сами несут потери. Генсек Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун и Совет Безопасности во вторник пришли к выводу, что число миротворцев ООН в Южном Судане следует довести как минимум до 11800 человек. 24 декабря Европейская комиссия объявила о намерении предоставить Южному Судану, который, по ее мнению, находится на пороге гуманитарной катастрофы, помощь в размере 50 миллионов евро. Александр Гостев, Радио Свобода.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 24 декабря. Год назад французский актер Жерар Депардье получил от президента России Владимира Путина российский паспорт. Этому событию предшествовал отказ известного актера от французского гражданства в знак несогласия с налоговой реформой президента Франции Франсуа Олланда. Реформа предполагала обложение 75% налогом доходов французских граждан свыше 1 миллиона евро в год. Депардье делиться своими деньгами с французским государством не захотел и решил поменять гражданство. Его выбор пал на Россию, а местом жительства он избрал Саранск. Из столицы Мордовии корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Встретили француза, как полагается. В аэропорту у трапа самолета накормили блинами, заставили в паре с главой республики Владимиром Волковым исполнить несколько па национального мордовского танца. Обыватели сошлись на мнение, что приехал французский актер исключительно по просьбе руководителя Госфильмофонда России Николая Бородачева. Захотелось этому уроженцу Мордовии показать родне, знакомым и властям республики, с какими людьми он сейчас водит дружбу. Официально была озвучена версия об интересе Депардье к российской истории. Якобы актер настолько проникся прошлым страны, что намеревается примерить на себя главную роль в киноленте о Емельяне Пугачеве. При этом часть сюжета будущего фильма должна быть посвящена периоду пребывания предводителя крестьянской войны в Саранске. Местные власти организовали французскому гостю экскурсию именно по историческим пугачевским местам Саранска. Побывал Депардье у единственного в России памятника предводителю крестьянской войны, у так называемой палатки, с крыльца которой зачитывались пугачевские указы о казнях саранских дворян, мещан и купцов, а также посетил Республиканский краеведческий музей, в котором пугачевским дням посвящена отдельная экспозиция. Вот что рассказала Светлана Демина, заведующая историческим отделом Мордовского объединенного Республиканского краеведческого музея имени Воронина.
Депардье, без сомнения, конечно, великий актер, и, в общем-то, я не могла понять его поведение в музее. То есть это игра на публику или это реальный интерес? Если даже первый, то сделано это было с большим мастерством. Мы общались через переводчика, но было видно, что он не просто кивает головой, а реально воспринимает рассказ об истории нашего города.
Одними экскурсиями и осмотром достопримечательностей Саранска этот день в жизни Депардье не ограничился. Его еще ожидала и смесь официального приема, концерта художественной самодеятельности и торжественного заседания. На него в спешном порядке собрали массовку, в том числе и из отдаленных районов республики. Уговаривать людей или особо давить на них не пришлось. Они с удовольствием были готовы проехать десятки и даже сотни километров, чтобы своими глазами и совершенно бесплатно увидеть мировую знаменитость. Глава республики Владимир Волков предложил ему получить регистрацию в Саранске. Губернаторское окружение не скрывает, что ни на шаг не отходивший в этот день от Депардье глава Мордовии Владимир Волков настолько расчувствовался, что даже предполагал подарить ему, естественно, за счет средств республиканского бюджета, квартиру в столичном городе. Но все-таки воздержался. Губернатор предложил Депардье занять вакантный на тот момент пост министра культуры республики. Предложение обосноваться в Саранске на постоянное место жительства актеру понравилось, но не стало весомым поводом для того, чтобы провести здесь хотя бы одну ночь. В тот же день Депардье улетел в Цюрих на церемонию вручения награды «Золотой мяч» ФИФА. Второй визит Жерара Депардье в Саранск пришелся на конец февраля. Главная цель приезда – получение отметки о регистрации в российском паспорте. Актер не стал покупать недвижимость в столице Мордовии, а зарегистрировался в квартире сына директора Госфильмофонда России Николая Бородачева. Жилплощадь эта находится в так называемом элитном доме в самом центре Саранска. Но большинство квартир пустует. Куплено, что называется, про запас. Пустует и квартира под номером 9 на четвертом этаже. Стекла лоджии и окон всегда прикрыты опущенными жалюзи. За последний год они поднимались, может быть, только раз, 23 февраля, когда Депардье совершил своеобразный визит вежливости в апартаменты, в которых он получил регистрацию. Вот что говорит саранский политолог Родион Муртазин.
Предполагать, что Жерар Депардье будет регулярно наведываться в столицу Мордовии и оставаться, ну, хотя бы на несколько дней по месту своей регистрации, ну, это, по крайней мере, выглядит весьма наивно.
По мнению Родиона Муртазина, по сути дела, все, что происходило в Саранске в начале 2013 года, не что иное, как пиар-акция, направленная на то, чтобы и поднять интерес к личности Жерара Депардье, и привлечь внимание к Республике Мордовия.
Не секрет, что наш регион, к сожалению, до сих пор прочно ассоциируется с Дуброфлагом, и с колониями системы исполнения наказаний. Но вот в данном контексте визиты мировой знаменитости, безусловно, конечно, стоили всех потраченных на это денег и усилий. К моему огромному сожалению, и к сожалению, наверное, большинства жителей республики в большей степени в интернет-сообществе, в мировых СМИ ассоциируются не сколько там с пребыванием и с регистрацией Депардье в Саранске, а именно с голодовкой Надежды Толоконниковой, с ее конфликтом с мордовским ФСИНом, и то, что мордовский ФСИН по отношению к ней занимал не совсем понятную позицию. Из-за этого Мордовия остается связанной с образом тюремной лагерной зоны.
Третий визит в Мордовию Жерара Депардье состоялся в мае месяце. И в Саранск приезжал уже не актер, а предприниматель. Не было уже никаких культурных мероприятий, никаких осмотров исторических достопримечательностей, а были посещения налоговой инспекции Ленинского района Саранска, где Депардье получил регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, поездка по предприятиям города и визит в технопарк. Мордовские власти почему-то посчитали, что француза может заинтересовать производство кабельной продукции и оптоволокна, а также разработки мордовских школьников в области робототехники. Ему продемонстрировали созданную одним из ребят машину по разрезанию блинчиков. Циркулярный нож этого агрегата сделан из крышки обычной консервной банки. Возможно, организаторы этого показа предполагали, что детский робот-блиноразрезатель может заинтересовать француза. Ведь в ходе этого визита он уже сделал несколько заявлений о том, что намерен развивать бизнес в Саранске, и скоро здесь появится его сеть кафе и ресторанов. Вот что думает о ресторанном бизнес-проекте Депардье социолог Мордовского госуниверситета Михаил Волков.
Основная масса жителей Саранска не так много зарабатывает, чтобы регулярно питаться в кафе или в ресторанах. Та же молодежь, к примеру, в основном посещает заведения фастфуда, да и то тоже не особо активно. По крайней мере, даже открытие первого в городе Макдональдса не вызвало какого-то особого ажиотажа. Офисные же работники, одни предпочитают питаться или в ведомственных столовых, другие покупают салатики в близлежащем гастрономе, другие вообще по старинке приносят еду из дома. Они то, что наверняка будут редким посетителем кафе от Депардье, равно как и саранские семьи, а именно на них в первую очередь, по крайней мере, по утверждению самого актера, и как раз и ориентированы эти заведения. Да и вообще семейные походы в ресторан у нас в городе очень редки. Средняя семья посещает ресторан или кафе не более раз в трех в год. А в некоторых ресторанах Саранска вообще по вечерам занято всего лишь 3-4 столика. Основной доход их владельцам приносит, как правило, проведение свадеб, юбилеев, крупных праздничных мероприятий, корпоративов. А вот недорогие кафе уровня забегаловок с пьяным разгуляем, шашлыками, танцем, и морем алкоголя, как правило, многолюдные и более прибыльные. Но это совсем не то, что хотел, конечно же, организовать здесь месье Депардье.
Как сообщили корреспонденту «Радио Свобода» в налоговой инспекции Ленинского района, как индивидуальный предприниматель Жерар Депардье уже произвел необходимые текущие платежи в бюджет. Их размер назвать здесь отказались. Депардье много денег в бюджет Мордовии не принесет, уверен экономист Алексей Ерофеев.
Власти Мордовии много говорили о том, что теперь Депардье будет платить налоги в республике. Но тут лукавство. Оно состоит в том, что так как Депардье не является налоговым резидентом, для получения этого статуса надо проводить на территории России в году не менее 183 календарных дней. Но он платит налог лишь с доходов, получаемых от источников в России, но не со всего своего бизнеса, раскиданного по миру, а также гонораров от фирмы, снимаемых с его участием зарубежными кинокомпаниями. Вот мне ничего не известно о его реальной предпринимательской деятельности в нашей стране, и не факт, что он получал в этом году гонорары от российских кинопроизводителей.
Появление Депардье в Саранске – лишь популистская кампания республиканских властей, считает депутат Государственного собрания Мордовии Валентина Зайцева. Те деньги, которые были потрачены на его прием, могли бы найти себе более достойное применение в социальной сфере, например.
Личность Депардье, она, конечно, узнаваема в мире. Но, может быть, о нем стали забывать. Его прихоть какая? Поездить, узнавать новые места, разносолие и прочее. Он артист и человек мира. Его функции понятны, но меня всегда настораживает власть, которая должна заниматься экономическими вопросами, социальными вопросами, их решениями, отвлекается на такой пустой момент. Лишь для того, чтобы коррекция наступит рассвет, не наступит. На сегодняшний день мы видим, выгоды совершенно никакой нет. Где обещанные рестораны, где обещанные налоги, которые он будет сдавать, что он поправит бюджет. Вот это пустословие, оно, например, в Депардье видно, нашей сегодняшней власти.
С мая Жерар Депардье в столице Мордовии больше не появлялся. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Грузинская печать активно комментирует выдвижение уголовных обвинений против мэра Тбилиси, соратника бывшего президента республики Михаила Саакашвили Гиги Угулавы. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Гиги Угулава – первый и пока единственный мэр столицы Грузии, избранный горожанами в результате прямого голосования в ходе муниципальных выборов 30 мая 2010 года. Гиги Угулава по праву считался одним из ближайших соратников Михаила Саакашвили и наиболее влиятельной фигурой в его окружении. Решение об смещении избранного мэра принималось кулуарно. Судья Дали Метревели вынесла вердикт без устного обсуждения и прения сторон. Когда Угулава и его сторонники уже вышли из здания суда, радостно обсуждая предыдущее решение того же судьи, в ходе открытого заседания она не удовлетворила требования прокуратуры об аресте мэра столицы по обвинению в растрате в ходе предвыборной кампании 2012 года около 30 миллионов долларов для поддержки бывшей правящей партии «Единое национальное движение», назначив в качестве меры пресечения залог в 30 тысяч долларов. Но радость оказалась преждевременной, поскольку мэр смещен с должности до завершения следствия. На другой день газета «Резонанси» опубликовала статью с примечательным заголовком «Молотов, Угулава и ночное правосудие». Автор Русико Мачаидзе рассказывает, что, узнав о решении судьи, бывший мэр напомнил, как Сталин, цитата, «снял Молотова прямо в воздухе». Бывший начальник государственной канцелярии, политолог Петре Мамрадзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что Гиги Угулава, по его мнению, заслуживает наказания за все, что он творил вместе с президентом Саакашвили. Но ночное правосудие все-таки недопустимо.
Этот человек столько совершил, что у меня совершенно, так сказать, основанное подозрение, что давно бы ему сидеть в тюрьме. Другое дело, что нет никаких гарантий, что прокуратура сумела представить достаточно доказательств. А во-вторых, то, что вот таким образом его не арестовали, а вместо этого полномочия его были, так сказать, пресечены, причем поздно ночью и не публичным образом, это, конечно же, сразу же дает пищу вопросу.
В ответ на смещение с должности Гиги Угулава уличил действующего генерального прокурора Отара Парцхаладзе в том, что в 2001 году тот был осужден в Германии за кражу и разбой.
А тут еще добавилось то, что Угулава представил документы о том, что прокурора в 2001 году в Аугсбурге судили за бандитскую кражу. Это не отрицает прокуратура. Более того, молодые юристы выступили заявлением о том, что у них есть эта информация уже две недели, как они ее имеют, перепроверяют. Вот на этом фоне, конечно, представители нынешнего власти, большинство в парламенте, наш, так сказать, кабинет и так далее, они очень нецеприятно, к сожалению, выглядят.
Заявление о судимости генпрокурора вызвало в стране не меньший резонанс, чем смещение с должности избранного мэра столицы. Информационное агентство Пирвели цитирует слова министра финансов Нодара Хадури, который посоветовал Гиги Угулаве не копаться в чужом прошлом, а отвечать за собственные преступления. Но не все представители правящей коалиции считают так же. Например, один из лидеров грузинской мечты Давид Зурабишвили, по данным Гурия Ньюс, призвал генерального прокурора подать на Угулаву в суд за клевету, но если обвинение в судимости соответствует действительности, немедленно уйти в отставку. При этом газета «Квела Сиахли» «Все новости» обращает внимание, что прокуратура не опровергла заявление о судимости генерального прокурора. Особую пикантность ситуации вокруг Гиги Угулавы придает приближение двух знаковых событий. В августе следующего года Грузия планирует подписать договор об ассоциации с ЕС, но смещение законно избранного мэра не улучшает имидж грузинской демократии. Тем более, что, как сказал в беседе со мной эксперт Гия Нодия, отрицать наличие политических мотивов в уголовном деле против Угулавы невозможно.
То, что оно политическое, я думаю, это не вызывает сомнений. То, что избранного мэра отстраняют от должности, отстраняет практически прокуратура и судья, это политическое событие. Это автоматически не означает, что деятельность Угулава, в общем, нельзя найти ничего такого, что могло противоречить закону. Мне кажется, тем не менее, что в целом ясно, что мы имеем дело с избирательным применением права.
А весной 2014 года в Грузии пройдут муниципальные выборы. Гиги Угулава неоднократно говорил, что намерен принять в них участие и составить значительную конкуренцию кандидату от партии власти, нынешнему министру инфраструктуры Давиду Нормания. В нескольких районах Тбилиси прошли акции протеста сотрудников мэрии и активистов ЕНД. Интернет-газета «Абсныге» рассказывает, что участники этих акций считают Гигию Гулава реформатором, который смог обновить Тбилиси, улучшить городскую инфраструктуру и сделать жизнь тбилисцев более комфортной. 38-летнего Гиги Угулаву можно считать типичным представителем команды молодых реформаторов, пришедших к власти в результате революции Рос 2003 года. Он выпускник Тбилисской духовной семинарии, работал журналистом и политическим консультантом, помогал в организации молодежного движения «Камара», «Хватит». После революции Рос был заместителем министра государственной безопасности, губернатором региона Самегрело-Земусванети и главой администрации президента. А в 2005 году президент Саакашвили назначил его мэром столицы. 5 лет спустя Угулава победил на прямых выборах, набрав около 54% голосов. Его часто называли наиболее вероятным преемником Михаила Саакашвили на посту президента, если бы не историческое поражение бывшей правящей партии в ходе парламентских выборов 2012 года. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Королева Великобритании Елизавета II посмертно помиловала выдающегося ученого, внесшего заметный вклад в расшифровку немецких военных кодов, пионера компьютерных технологий Алана Тьюринга. В 1952 году за гомосексуализм, который в ту пору считался в Британии уголовным преступлением, Тьюринг был привлечен к ответственности и подвергнут химической кастрации, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
В Великобритании математик Алан Тьюринг получил широкую известность в 1974 году, когда после 30-летнего эмбарго был снят гриф секретности с документов времен Второй мировой войны. Вот тогда-то и стало известно о ключевой роли Тьюринга в расшифровке кодов немецкой шифровальной машины «Энигма», что позволило англичанам отслеживать передвижение немецких подлодок в Атлантике. По мнению историков, это в огромной мере способствовало победе союзников в войне с нацизмом. В 1952 году Алан Тьюринг был привлечен к суду за гомосексуализм, который до 1967 года считался в Британии уголовным преступлением. Надо сказать, что Тьюринг особенно и не скрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Вынесенный ему приговор предлагал на выбор тюремное заключение или гормональную терапию, известную как химическая кастрация. Тьюринг выбрал последнюю. Спустя 2 года, в возрасте 41 года, Алан Тьюринг был найден мертвым в собственной квартире. При вскрытии тела были обнаружены следы цианистого калия. Судебное дознание пришло к выводу, что имело место самоубийство. Впоследствии биографы Тьюринга и его семья настаивали, что смерть наступила в результате несчастного случая. Отмечая в прошлом году столетний юбилей Алана Тьюринга, британское научное сообщество призвало правительство реабилитировать выдающегося ученого. В результате был выбран вариант королевского помилования, поскольку, по словам министра юстиции Криса Грейлинга, судебная реабилитация Тьюринга невозможна, так как британский суд действовал в 1952 году на основе действующего тогда законодательства. Комментируя акт королевского помилования, премьер-министр Дэвид Кэмерон назвал Алана Тьюринга выдающимся человеком, чье участие во Второй мировой войне спасло жизни тысяч людей.
Из Лондона Наталья Голицына. Британский правозащитник, один из лидеров ЛГБТ-сообщества Питер Тэтчелл считает необходимым помиловать и других британских подданных, осужденных за гомосексуализм.
Алан Тьюринг был великим ученым, одним из величайших ученых всех времен. Шокирующим и позорным было судебное решение, приговорившее его к химической кастрации за сексуальные отношения с другим мужчиной. Именно этот приговор был подлинным преступлением, совершенным в отношении великого человека. Я приветствую помилование Алана Тьюринга, однако меня удручает тот факт, что 50 тысяч других мужчин, которые, как и Тьюринг, были обвинены в гомосексуальных связях, до сих пор не помилованы и не реабилитированы. Мне кажется несправедливым, что помилование было даровано лишь одному человеку, знаменитому и выдающемуся ученому, тогда как десятки тысяч других мужчин, осужденных по тому же обвинению, официально остаются преступниками в глазах своих соотечественников. Я направил письмо премьер-министру Дэвиду Кэмерону, в котором призвал его провести полное и тщательное расследование смерти Алана Тьюринга. Необходимо проверить все существующие свидетельские показания и версии его смерти, особенно возможную причастность к ней службы безопасности. Существует прецедент 2006 года, когда британское правительство помиловало более 300 британских солдат, расстрелянных во время Первой мировой войны, якобы за проявленную трусость. Я призвал премьер-министра воспользоваться этим прецедентом для помилования 50 тысяч человек, обвиненных в тех же преступлениях, что и Алан Тьюринг. Премьер-министр должен рассмотреть эту возможность, даже если такое расследование займет немало времени. Очень важно, чтобы были проверены все обстоятельства и достоверность первоначального дознания о его смерти.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 24 декабря работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был один из лидеров ЛГБТ-сообщества Великобритании Питер Тэтчелл, оправдан британский специалист по вопросам безопасности Алан Тьюринг. Вот так обстояли дела во вторник, 24 декабря 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!